Дальше произошло нечто замечательное, сударь Никита. Я из своего укрытия все слышал и легко воображал себя на месте троих друзей. Так, предположим, что один из них, назовем его Эго, знает, что братина у него и что он в чем-то повинен. Значит, он скажет: «Я рискую головой. Надо хватать меч, кинжал, ударяться в бега, прорываться в водохранилище, выбираться из подземелья». Думаю, этого ждал поэт. Может, он и не понимал окончательно, кто из троих прячет от него братину, и ждал, кто же бросится бежать. Но теперь вообразим, что этот Эго до конца не убежден, что у него братина, что в свой реликварий он ни единого раза не заглядывал. И все же совесть у него неспокойна в отношении смерти Фридриха. Следовательно, Эго подождет, посмотрит, не двинется ли кто прежде него, кто-нибудь, у кого братина. Не побежит ли, выдавая свою тайну? Эго ждет, не шевелится. Но он видит, что и прочие не двигаются. А понимает Эго, ни у того, ни у другого братины нет. И ни тот, ни другой не причисляет себя к возможным подозреваемым. А следовательно, делает вывод Эго: «Поэт имеет в виду меня, надо бежать». В нерешительности он берется за рукоять меча или кинжала и делает первый шаг. Однако видит, что и товарищи повторяют это движение. Тогда он снова останавливается. Надеюсь, что остальные двое чувствуют больше вины, чем он. Именно это случилось в крипте. Каждый из трех, каждый из них рассуждал в совершенности, как тот, кого для примера я поименовал Эго. Сперва они стояли, потом ступили вперед по шагу, а потом замерли. Из этого я сделал вывод, что ни один из них не думал, что братина у него, но каждый за что-то имел причину себя укорять. Поэт это понял преотлично и высказал то, что он о них понял. А я перескажу тебе. Итак, поэт сказал: «Все вы трое ничтожества. Каждый из вас виноват. Я знаю, я всегда знал, что все вы приложили руку к убийству императора Фридриха, так что он, можно сказать, был убит трижды. Тою ночью я вышел очень рано из комнаты охраны, а вернулся в нее последним. Мне не спалось, я, по-видимому, слишком много выпил. Я мочился три раза на дворе и решил не идти в дом, чтобы не тревожить отдых товарищей. Я видел со двора, как выходил барон и свернул с лестницы в первый этаж. Я пошел за ним. Он вошел в машинную залу и направился прямо к цилиндру, создающему пустоту. Стал крутить рычаги машины. Я не сразу догадался, к чему все это. Но наутро мне стало ясно. То ли Ардзаруни проболтался, то ли барон дошел своим умом. Однако бесспорно, что та комната, в которой создавалась пустота, та, в которой был доведен до гибели петух, это та самая, куда устроили ночевать императора Фридриха. И ее-то Арзруни использовал, чтобы избавляться от врагов, которых коварно заманивал в гости. Ты, барон, стоял и крутил рычаг до тех пор, покуда в комнате императора не создалась пустота, или, по крайней мере, поскольку ты не веришь в существование пустоты, скажу иначе, тот тяжелый и плотный воздух, в котором гаснут свечи и дохнут звери. Фридрих заметил, что воздух кончается. Сначала он подумал, что это действие яда, и потянулся за братиной, то есть за противоядием, в нее налитым. Но не достал и бездыханный рухнул. На следующее утро ты пошел воровать братину, пользуясь смятением, но Зосима оказался проворней. Но все же ты за ним проследил и увидел, где он прячет предмет. Дальше проще простого. Ты переменил порядок голов и в момент дележа выбрал для себя ту, что с братиной». Барон слушал его в поту. «Поэт, — сказал он, — ты правильно увидел, я подходил к насосу. После спора о пустоте с Ардзруни мне не терпелось рассмотреть машину. Я попробовал завести ее, но я не знал, клянусь.
С какой там она соединяется комнатой? И с другой стороны, я вообще был убежден, что насос работать не будет. Я просто забавлялся. Соглашаюсь, но забавлялся, а не устраивал убийство. К тому же, будь по твоему рассказу, как объяснишь ты, что у Фридриха в комнате все дрова в печи прогорели? Если бы пустоту вправду можно было создать и тем самым убить им императора, ведь огонь очага не мог бы гореть».